Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На радио «Радонеж» передача из цикла, посвященного столетию со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея России Тихона Белавина.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с большой радостью я приветствую сегодня в студии Марию Вячеславовну Артюшенко, автора книги, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России. Книга так и называется «Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России, архипастырь, исповедник, человек». Вот прямо сейчас передо мной большой том, изданный в прошлом году, наверное, в конце года, да, в Москве, в Донском монастыре. Тираж очень приличный, на удивление, и книга громадного объема. Здесь более 700 страниц, прекрасные вставки, очень много фотографий, в том числе редких архивных фотографий. Я надеюсь, что сегодня мы поговорим как о книге, так и о самом, конечно, главном герое ее, святейшем Тихоне, столетие со дня кончины которого Святая Церковь совершает 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И сегодня этот день выпадает на 6-ю седмицу Великого Поста, предшествующую Страстной. Мария, я хотел бы спросить вас прежде всего о том, как вы вышли на написание этой книги. Вы, видимо, занимались историей и личностью святителя патриарха Тихона. И планировали вы, что книжка выйдет действительно в этот значимый юбилей?
Здравствуйте. Я историк, член Союза краеведов России, являюсь лауреатом Макарьевской премии, автором ряда книг, статей по истории Донского монастыря. Изначально я не планировала писать о святейшем патриархе Тихоне, потому что я более 20 лет занимаюсь именно историей Московской Донской обители. Но ко мне неоднократно обращались знакомые, прихожане, а также издательства с просьбой написать о патриархе. Почему так? В большинстве существующих исследований патриарх Тихон рассматривается или сквозь призму внутрицерковной борьбы с обновленчеством, или через взаимоотношения с атеистическим государством, как оно угнетало церковь, патриарха, духовенство, как с ними боролось. И в основном освещаются именно эти вопросы. И при всей их важности, бесспорно важности, самым дорогим для православного читателя является именно образ любимого народного патриарха, его личность. И, конечно, каждый может ознакомиться с опубликованными воспоминаниями современников, но не было работ, где эти воспоминания были бы систематизированы и вплетены в историческую канву событий, то есть именно привязаны к определенному месту, времени, когда они происходили. И читателю, если он не является специалистом по истории русской церкви XX века, очень сложно выставить отдельные воспоминания в единую картину. И поэтому я решила написать книгу именно вот для прихожан Донского монастыря, для людей, которые меня об этом просили, ну и, конечно, для самой себя, потому что я и сама, как прихожанка Донского монастыря, не находила таких изданий, которые в полноте освещали именно личность святейшего патриарха Тихона.
Я бы все-таки для правды исторической упомянул прекрасный четырехтомник, изданный недавно издательством Московского Сретенского монастыря, посвященный близкому сподвижнику и ученику, если можно так выразиться, святейшего Тихона, архиепископу Илариону Троицкому. Так вот, в первом томе жизнеописания владыки Илариона очень много упоминается о личности самого святейшего Тихона, о взаимоотношении с владыкой Иларионом, и самое главное, на чем делается упор, это обновленческий раскол, который святейшему с помощью Божией удалось, конечно, преодолеть. Но вы правы, это, естественно, всего лишь эпизод в этой сложной, насыщенной, я подчеркнул, страданиями, гонениями, лишениями. Я бы сказал, чем-то еще, может быть, как говорила моя собеседница Лидия Алексеевна Головкова, которая занималась именно делом патриарха Тихона и издала прекрасный громадный том. Сейчас готовится, я уже открою карты, дополнение, второй такой же том, именно с документами этого уголовного дела, которое святейшему вменяли эти красные бесы. Лидия Алексеевна сказала, что, конечно же, и служение, и подвиг, и восприятие эпохи святейшим Тихоном было ознаменовано совершенно необычное, экстраординарное. Началась новая Россия.
При всем при этом, так как я более 20 лет занималась историей монастыря, у меня за этот период накопились неопубликованные архивные документы, связанные с патриархом Тихоном. И я и раньше думала о том, что следует их как-то ввести в научный оборот, а когда решила уже написать книгу, естественно, все эти документы были задействованы. К тому же никто из других авторов не занимался именно историей Донского монастыря в 20-е годы. Поэтому в книге, помимо всего прочего, я постаралась максимально осветить именно вот период проживания патриарха Тихона под стражей в Донском монастыре, осветить его взаимоотношения с настоятелями и братьями, и ввести в научный оборот именно те документы, которые удалось найти, касающиеся Донского монастыря.
Давайте подчеркнем нашим слушателям, что там он провел этот страшный год.
Последние три года своей жизни. Год он находился под арестом с мая 1922 по 27 июня 1923, а затем добровольно проживал вплоть до своей праведной кончины в апреле 1925 года. Скончался он в клинике Бакуниных. Это была частная клиника, это не была больница. Это была одна из немногих сохранившихся частных клиник, достаточно хорошая, сохранившихся именно вот в годы гражданской войны, революции, находилась на Остоженке, клиника Бакунина.
Я почему спросил, потому что многие считают, что он в Донском монастыре и умер.
Нет, патриарх Тихон был переведен в больницу в январе 1925 года, когда ухудшилось его здоровье. Его сподвижники, в частности и митрополит Крутицкий Петр и другие, искали, куда можно его положить. Но многие частные клиники и государственные больницы отказывались, потому что боялись, что их закроют. И лишь клиника Бакуниных согласилась, хотя, опять же, они сначала не знали, что туда положат патриарха Тихона. Они просто описывали пациента с определенным диагнозом, болезнь ишемическое сердце, нефрит, заболевание почек. Они согласились, и только после этого стало известно, что это будет патриарх Тихон. Но Бакунины не отказались. Но участь закрытия все-таки их коснулась, потому что после этого им пришлось эмигрировать, так как клинику закрыли. То есть опасения были небезосновательными.
И вы так собирали документы, в определенный момент сложилась какая-то картина, да, и вы решили все-таки это оформить именно в такой
труд. Да, я скрупулезно собирала все документы, связанные с Донским монастырем, потому что я занимаюсь историей монастыря с его основания конца XVI века по настоящий момент, и, конечно, я занималась и 1920-ми годами, изучала следственные дела репрессированных настоятелей, братьев Донского монастыря, и в них также есть упоминания о патриархе Тихоне и о его участии в их жизни.
Вы филолог, историк, эксперт, человек, который посвятил, так сказать, свою жизнь именно изучению исторических фактов. А у меня вопрос такой немножко нескромный. Донской монастырь – это ведь действующий ставропигиальный монастырь Русской Православной Церкви. По-моему, владыка Феогност, да, сейчас его?
Митрополит Каширский Феогност.
Возглавляет.
Председатель синодального отдела по монастырям и монашествам.
А вот со стороны братьев есть такой интерес к этому грандиозному некрополю, к этому историческому месту, да к личности патриарха Тихона?
Конечно, братья любят, почитают патриарха Тихона, служат молебны перед его мощами.
А у них не родилось такого желания вот именно оформить какие-то исторические изыскания? Потому что в Троице-Сергиевой лавре, например, где я живу, там братья активно интересуются своим местом, своими, так сказать, историческими раскопками.
Нет, братья, я думаю, что нет на это времени. У нас сейчас ежедневно совершается 3 божественных литургии каждый день в Донском монастыре. Ну, сейчас период поста только, конечно, прежде освященная. Но так ежедневно 3 божественных литургии, еще вечерняя служба. Братья очень загружены на послушаниях, окормляют военнослужащих, есть социальный центр, молодежный центр. Историческими исследованиями никто из братьев не занимается.
Мне почему-то вспомнилась в связи с этим фигура выдающегося нашего мученика, архиепископа Федора Поздеевского. Перед его кончиной он был наместником Свято-Данилова монастыря в Москве. И обладая различными дарованиями, в том числе и как историк, Владыка Федор, несмотря на гонения, несмотря на перемену обстановки, именно поручал братии вот во исполнение этого евангельского принципа, поминайте, наставники ваши, заниматься исследованием некрополя Свято-Данилова монастыря, и сам активно участвовал именно в разработке вот таких исторических документов, архивов и прочего. Ну, сейчас другие времена, действительно, мы не можем сетовать на это. А как дальше шла работа?
Я хотела еще сказать, что когда я начала только ходить в Донской монастырь, это был 1997 год, тогда вот среди братьев был более большой интерес к историческим исследованиям. И как раз ко мне обратился один батюшка, я тогда еще училась в 11 классе школы, и сказал, что очень жаль, что у нас нет ни списка настоятелей монастыря, да, ни каких-то данных о монастыре. Тогда я впервые пошла в историческую библиотеку, взяла книгу Забелина «Историческое описание Московского старопигиального Донского монастыря», составила первый синодик для обители, а затем, когда я уже поступила на исторический факультет Свято-Тихоновского православного богословского института, с третьего курса начала работу в архивах и стала расширять это исследование. И моя дипломная работа была тоже посвящена истории Донского монастыря.
Это был период наместничества архимандрита Агафодора.
Да, архимандрита Агафодора Маркевича, пострижника Троицы Сергиевой Лавры.
У меня папа как раз пел там у него в хоре в этот период. Вот это было счастье, да. Ну вот давайте мы возвратимся к фигуре святителя Тихона. Вот как вам представилась, как автору, эта личность? Потому что человек, несомненно, который знакомится с документами, он выстраивает восприятие личности по-своему. И главный герой для него встает, так сказать, во весь рост. Это зависит и от личности самого автора исследования, или же человека, который работает с документами. А с другой стороны, есть какие-то вещи, наверное, субъективные. Кем был патриарх Тихон, на ваш взгляд? Как он воспринял свое высокое служение после поместного собора? 300 лет церковь была окормляема синодальным отделом, можно сказать. Потому что вот эти вот высказывания, невозможно любить синод, можно любить патриарха, то есть персонификация личности патриарха применительно к его образу, образу ангела церкви, она родилась именно на сломе эпохи. Так получилось, так Господь судил.
Ну, лучше об этом сказать словами самого святейшего патриарха. Вскоре после избрания его на поместном соборе в первосвятители церкви русской, он удалился в Троице-Сергиеву лавру, чтобы себя в подвигах поста, молитвы подготовить к патриаршему служению. Когда он приехал в лавру, он первым делом, естественно, отправился в Троицкий собор, где поклонился мощам преподобного Сергия, а после этого наместник лавры, преподобный мученик архимандрит Кранит, поднес патриарху Тихону икону явления Божьей Матери преподобному Сергию, пожелал ему, что как вот Божья Матерь посетила преподобного Сергия, так чтобы она посетила и покрыла служение новопоставляемого патриарха Тихона. И на это патриарх Тихон сказал, тогда еще митрополит Московский, первоизбранный святитель, сказал, что я не знаю, правильно ли я поступаю, что я согласился быть патриархом, потому что преподобный Сергий отказался, когда митрополит Алексей предложил ему стать первосвятителем. Но я же соглашаюсь только за послушание воли Божией и начальства. То есть он сам чисто действовал за послушание, понимая, что должен подчиниться божественному повелению. Но эта фраза говорит о том, что сомнения у него бесспорно были. Ведь преподобный Сергий действительно отказался от епископского служения.
А с другой стороны, это был прецедент уникальный в истории церкви. Как мы знаем, на дальнейших синодах все-таки не прибегали к такому методу, методу выбора жребия. «Изволите Духу Святому и нам». Сейчас эта формула существует. Но все-таки система, похожая на партийную, она возобладала в русской церкви. И идут выборы. А здесь старец Алексей Зосимовский, выдающийся подвижник благочестия Русской Православной Церкви, также проживавший в последнее время в Сергиевом Посаде, и святейший Тихон его отпевал, кстати, в храме Воскресенского подворья, в храме Петра и Павла, как сейчас называют этот храм. Это был тоже удивительный старец, и он выбрал этот жребий для нового патриарха Московского и всея России. Начался крест патриаршества, я повторю, в этих страшных условиях. Вот как вы считаете, как формально, это же были русские люди, как мы недавно говорили с нашими авторами, это были те же самые во множестве православные прихожане, паства. Как так получилось, что первым делом для воинствующей безбожной власти необходимо было поразить пастыря? Ведь шло к тому, чтобы физически его устранить, да, наверное? Хотя об этом явно не объявлялось.
Ну, попытки устранения патриарха Тихона были, на него было несколько покушений, это известно. Ну, конечно, большевики видели в православной вере альтернативу коммунистической идеологии и пытались подменить веру своей, так скажем, религией, меняя, например, крестины, церковный обряд крещения там, на октябрины, подменяя таинство брака гражданской регистрации в ЗАГСе. То есть шла подмена такой духовной основы, и они пытались заменить веру вот, и культом личности впоследствии, и вот своей идеологией.
А кто, на ваш взгляд, большевики? Что это, вот темная масса народа? Или это какие-то руководители, которые являются совершенно пришлыми людьми для России? Не могла ведь мгновенно вся православная Россия так ожесточиться против Бога и Церкви, против своих тысячелетних устоев? Вот я просто прошу такой вопрос философский, я часто задаю его своим собеседникам, и многие отвечают на него по-разному. Как вам кажется?
Ну, крестные ходы, которые совершались первые месяцы, дни после постановления патриарха Тихона на служение, они свидетельствовали о том, что народ тогда еще не шел за большевиками, и крестный ход, совершенный вскоре после избоставления святителя Тихона на патриарший престол, и крестный ход Николин день 22 мая 1918 года собрал множество народа. А большевики — это были политической партией, которую поддерживала меньшинство населения. На выборах в учредительное собрание они получили меньшинство голосов. Но после того, как они разогнали учредительное собрание в январе 1918 года, они вступили на путь диктатуры, и все, что они делали, было с целью удержаться у власти.
А почему простой народ принял это? Это ведь совершенно чуждая идеология. А люди православные. Я еще раз повторяю этот вопрос. Как вам кажется?
Ну, мы же не можем во всем народе говорить, кто принял, кто не принял. Кто-то, может быть, действительно разделял эти идеи, кто-то был вынужден в силу обстоятельств того, что большевики сопровождали свою политику красным террором. Не думаю, да, что это было именно какой-то осознанный выбор на тот момент. Может быть, меньшинства. Ну, давайте вернемся к личности патриарха Тихона. Вы мне задали вопрос, как для меня раскрылся патриарх Тихон, с какой стороны я увидела его личность. Но для меня, что самое было неожиданным после того, как я написала эту книгу, это то, что я увидела патриарха Тихона как живого человека. Не случайно книга называется «Архипаста, исповедник, человек», потому что даже будучи прихожанкой Донского монастыря и выпускницей исторического факультета, я поняла, что я на самом деле ничего не знала о патриархе Тихоне, пока не написала эту книгу. Обычно описывается, вот, что мы знаем о патриархе Тихоне, что он боролся с советской властью, что был покорен воле Божьей, да, что предал большевиков анафеме за разорение храмов. Ну, вот, пожалуй, и все. А для меня он предстал именно как живой человек. И во всех служении на различных кафедрах он тоже предстает как живая личность. И если взять, вот, например, даже пребывание его под стражей в Донском монастыре, а мне удалось обнаружить, что он жил в Донском монастыре совсем не бесплатно. Существует в фонде главнауки наркомпроса в Государственном архиве Российской Федерации платежные ведомости по домоуправлению, где за каждый месяц написано, какую арендную плату должен был внести патриарх вот за эти 5 комнат, которые он арендовал в Донском монастыре. Так вот, комендант Донского монастыря Кочетков несколько раз незаконно повышал ему квартплату, и патриарх Тихон писал ему письма, где на основании советских законов отстаивал то, что следует привести все к законности и платить именно столько, сколько полагается по закону. Я почему об этом говорю? Что патриарх Тихон отстаивал свои права и не стеснялся это делать, в том числе на основании советских законов. То есть он совсем не был каким-то безвольным таким человеком или неярким, как иногда он представляется. Или возьмем, например, период его американского служения. Служение на американской кафедре в качестве епископа североамериканского и алеутского. Сохранилась его переписка с митрополитом Городецким Флавианом, который, я полагаю, был духовником патриарха Тихона. Святитель начинал свое епископское служение в Холмской епархии, будучи епископом Люблинским, викарием митрополита Флавиана. Так вот, в их переписке говорится очень много и о государственной политике, и о переводах архиереев. И патриарх Тихон обсуждает это как живой абсолютный человек. И вот это меня на самом деле потрясло, что вот он действительно абсолютно был живой, нормальный, адекватный, можно сказать, человек. И он с интересом обсуждает и переводы архиереев с кафедры на кафедру, где-то критикует и церковное руководство, и государственную власть. И это, конечно, вот иначе совершенно выстраивается образ патриарха Тихона. Другое, что меня тоже, так скажем, наполнило образ патриарха Тихона для меня более таким глубоким смыслом, это воспоминания о современниках, потому что в них описывается и доброта патриарха Тихона, и то, как общение с ним меняло жизни людей. То есть те, кто соприкасались со святителем Тихоном, отмечали его доброту, любовь, ласку, и даже само присутствие рядом с патриархом часто меняло жизнь. И как писали некоторые из современников, даже будучи на службе, посмотрев на патриарха, им становилось легче. Забывались скорби времен гражданской войны и революции. Становилось на сердце легко, радостно. Потому что патриарх Тихон имел очень веселый, добродушный характер. В воспоминаниях современников есть различные какие-то веселые истории, которые сам патриарх рассказывал, что тоже бесспорно очень интересно. Современников потрясала именно вот такая простота, благодушие, доброта святителя Тихона. Но, повторюсь, для меня главным было понять, что действительно он живой человек, а не вот такой какой-то житийный персонаж, далекий от нас и такой, скажем, идеализированный очень сильно. Конечно, он без святой, да, и в каких-то грехах патриарха Тихона в книге бесспорно не рассказывается, потому что и современники не могли найти ни одного факта, который бы бросил какое-то пятно на репутацию патриарха Тихона. Но вот эта вот именно живость, я постарался ее в книге сохранить, именно вот живое описание личности патриарха Тихона.
Ну, в том, что он живой человек, я думаю, мало кто сомневался. Единственное, в чем его упрекали, дескать, да причем сами собратья, как мы знаем из дневников, архиереи, что, мол, такой добрый и открытый, и простой, чего ж тут греха таить, человек, возглавил русскую церковь. Конечно же, фигура митрополита Кирилла Смирнова, наверное, даже внешне олицетворяла бы собой другую патриаршую власть. Период обновленческого раскола, я уже упомянул об этом. Расскажите нашим слушателям поподробнее, что тогда применяли большевики в своей нечистой борьбе с церковью, и как вот этот вот раскол был уврачеван святейшим Тихоном.
К тому моменту, когда обновленцы захватили большинство храмов, это весна 1923 года, власти говорили, что патриаршей Тихоновской церкви уже не существует, большинство храмов захвачено, духовенство находится в тюрьмах и лагерях, патриарх Тихон находится в заточении в Донском монастыре, и власти говорили, что все, патриаршей Тихоновской церкви уже нет. И тогда патриарх Тихон написал письмо в Верховный суд РСФСР с просьбой освободить его из-под стражи, он признал предъявленные ему обвинения в контрреволюционной агитации и расписался в том, что он больше советской власти не враг. Конечно, он и не был до этого врагом советской власти, но он предпринял этот шаг, подписав согласие с предъявленным ему обвинением, чтобы спасти русскую церковь от обновленцев. И как он сам говорил, что оставить русскую церковь ему мешает пастырский долг, и что он с радостью пошел бы на мученическую смерть, но не может себе этого позволить, потому что судьба русской церкви лежит на его совести. И хотя некоторые зарубежные иммигранты, зарубежное духовенство считали, что он пошел на какой-то компромисс с советской властью, хотя ничего этого не было. Он предпочел подписать эту бумагу, покаянное, так скажем, заявление в Верховный суд, чтобы его освободили, чтобы восстановить церковную иерархию. Действительно, ему это удалось, и спустя буквально 10 дней после его освобождения, с 6 по 11 июля, уже обновленчество было практически уничтожено в Московской епархии, был непрекращающийся праздник, богослужения, крестные ходы. Ему помогал вами упомянутый архиепископ, священномученик архиепископ Иларион Троицкий, Верейский. И так вот после его освобождения была восстановлена церковная иерархия достаточно в короткий срок. И многие архиереи, священники каялись в Большом соборе Донского монастыря, он принимал у них покаяние. В Донском монастыре он простил известного архидиакона Михаила Холмогорова. Также в Большом соборе на Успение Божьей Матери каялся митрополит Сергий Строгородский, будущий патриарх. Это тоже описывается в воспоминаниях современников. То есть Донской монастырь был местом покаяния и мирян, и священнослужителей, отпавших в раскол. И вот один из братьев, архимандрит Исихий Карпов, по свидетельству археографа жизни патриарха Тихона Михаила Ефимовича Губонина, был духовником патриаршего управления, и он принимал покаяние как раз вот у этих архиереев, священников, павших в раскол. И, как я сказала в книге, я подробно описываю жизнь патриарха Тихона на фоне именно внутренней монастырской жизни, и говорю о братии, о монахах Донского монастыря, которые были непосредственно связаны со святителем, в том числе архимандрит Исихий Карпов, который не только принимал покаяние у отпавших в раскол, но и, по свидетельству Губонина, был духовником патриарха Тихона в период его проживания в Донском монастыре.
Вы сказали, что святейший Тихон нашел какой-то компромисс с советской властью, и это был не только компромисс. Вот эта фраза «я советской власти теперь не враг», она трактуется по-разному, и врагами, и наоборот сторонниками Русской Православной Церкви. Многие используют ее в осуждении патриарха Тихону, дескать, он пошел на какие-то компромиссы, предав самую святыню церкви. Но не только многие, многие остались в лагерях непримиримыми противниками этой линии святейшего Тихона и обвинили его в каком-то не просто компромиссе, но предательстве даже церкви. В частности, это относится, наверное, к выдающемуся подвижнику благочестия архиепископу Иосифу Чернову, так называемым иосифлянцам. Не расскажете, чем закончилась вот эта ветка раскола, которая не была уврачевана?
Нет, я о ней не упоминаю в своей книге. У меня есть информация в книге о Григорианском расколе, учрежденном в 1926 году, по той причине, что его организовал епископ Борис Рукин, достаточно близкий к патриарху Тихону, один из организаторов его похорон. Именно из-за Григорианского раскола Малый собор, где находилось место захоронения патриарха Тихона, оказался в руках раскольников. А раскол, о котором вы говорите, иосифлянство, он, собственно, к этому теме отношения не имеет.
Но патриарх Тихон знал, что часть архиереев против вот этой его позиции.
Против, но он еще не сформировался в тот момент. Насколько я помню, вообще я не специалист по церковным расколам, я об этом сказать не могу. Я касаюсь вот в книге «История русской церкви» в эти годы, но именно относящейся вот к патриарху Тихону. А вот историю отдельных веток, это я бы очень сильно ушла в сторону. Необходимо держаться именно сюжетной линии, именно вот жизни патриарха Тихона, истории Русской Православной Церкви с 1917 по 1925 год. А что касается его, так скажем, так называемого покаянного заявления, оно, собственно, не добавляло ничего нового к позиции патриарха Тихона, озвученной в послании от 8 октября 1919 года. Он изначально говорил, что он вне всякой политики, и церковь вне всякой политики. И паства святителя проживала на землях, захваченных и белыми, и красными, и зелеными, и он не мог себе позволить каким-то образом занимать ту или иную политическую позицию. Сам он неоднократно об этом говорил, что моя позиция как гражданина будет заявлена, и когда будут выборы, например. А так я просто патриарх, и я управляю церковью.
Говорят о том, что патриарх Тихон предал большевиков анафеме. Это действительно было?
Но он предал анафеме не большевиков, а посягающих на церковные святыни. Это могли быть и большевики, и не большевики. И в этом послании, так называемом об анафематствовании советской власти, собственно, конкретные лица и не называются. Там не говорится, что предаются анафеме большевики. Говорятся, что те, кто презирает церковные каноны, свою веру, свою принадлежность к Русской Православной Церкви, является осквернителем святынь и разорителем храмов. Поэтому это послание обращено именно к людям, которые творят такие действия, вне зависимости от того, кому они принадлежали.
Вместе с тем, как человек мудрый и опытный, святейший Тихон готовил, конечно, себе смену. Он прекрасно понимал, что даже эти компромиссы, которые власть смогла от него выторговать, и, в частности, все вот эти переговоры с Евгением Тучковым, главой этого церковного отдела, непосредственно занимавшимся с патриархом Тихоном, иезуитские допросы и давление, непрекращающееся на него, они привели к тому, что было составлено завещание патриарха Тихона, и, в частности, первым его заместителем на случай смерти или кончины был обозначен митрополит Ярославский
Агафангел. Да.
Авторитет святейшего патриарха Тихона, несомненно, продолжал оставаться высоким в православном народе, и, как рассказывают вот очевидцы во многих своих документах, многие даже благословляли детей, сами пытались попасть под благословение, приезжали и поднимали детей туда к окошечкам здания, в котором был заключен святейший. Многие ждали, конечно же, его освобождения, понимали, за что он терпит вот эти вот лишения. Патриарх Тихон даже обликом являл собой настоящего ангела церкви. Мария, вот это вы сказали, его влияние на церковь, даже такую церковь, которую большевики пытались приручить, скажем так, оно, конечно, очень ценно. А как вы считаете, его качества личные, они как-то повлияли на будущих наших иерархов, которые ему наследовали?
Должны были, конечно, повлиять. Любой человек, который соприкасался с патриархом Тихоном, менялся.
Ну вот в связи с этим, конечно же, нас интересует фигура митрополита Сергия Строгородского. Вы рассказали, как он принес покаяние в Большом соборе Донского монастыря. Митрополит Сергий Строгородский – это не какой-то новопоставленный архиерей, это маститый пастырь церкви. И если он уклонился в раскол, то, конечно же, на это были какие-то причины. А как вам кажется, вот эта линия, патриарх Тихон, митрополит Сергий, она исследована сегодня до конца? А что проводил митрополит Сергий, как не, так сказать, именно, ну, скажем так, политику своего учителя, своего предшественника? И вместе с тем он подвергся большему остракизму со стороны критиков церкви.
Я могу сказать вам о том новом, что мне удалось найти относительно покаяния митрополита Сергия. Дело в том, что митрополиту Мануилу Лемешевскому о покаянии митрополита Сергия в Донском монастыре рассказывал архиепископ Куйбышевский Алексей Палицын, который был тогда настоятелем Донского монастыря еще в сане архимандрита. И если обычно все приводят свидетельства о покаянии митрополита Сергия в августе 1923 года на литургии в праздник Успения, то архиепископ Алексей рассказывал, как митрополит Сергий каялся в Донском монастыре Великим постом 1924 года. Дело в том, что незадолго до этого он как раз был поставлен на Нижегородскую кафедру, еще неделю после этого находился в Москве. И, судя по этим воспоминаниям, он посещал постовые службы на первой седмице Великого Поста в Донском монастыре и каялся именно вот там, когда патриарх Тихон уже проживал там свободно после своего освобождения. Я хотела сказать о том, почему патриарх Тихон выбрал именно Донской монастырь местом своего проживания. Обычно об этом многие говорят и ставят такой вопрос. Дело в том, что патриарх Тихон впервые познакомился с Донским монастырем в 1915 году, когда церковное имущество западных епархий было эвакуировано в Москву. Архиепископ Тихон тогда был главой Виленской литовской епархии, и через полгода после его назначения на кафедру началась Первая мировая война, и Виленская епархия, как наиболее приближенная к театру боевых действий, приняла на себя первый удар. И на его плечи легло и окормление посещения войсковых частей, и встреча раненых, и организация окормления раненых в госпиталях. И вот в августе 1915 года, когда уже практически все церковное имущество было эвакуировано из Вильны, одним из последних святитель покидает Вильну и едет в Москву. И вот по распоряжению священноначалия имущество Виленской епархии, в частности церковной, а главное святыни Виленской епархии, это мощи святых преподобно-мучеников Антония и Анны Евстафия, Холмская икона Божьей Матери и мощи преподобного мученика Афанасия Брестского были поставлены именно в Донском монастыре в Малом соборе. И туда же были переведены монахи Виленского Свято-Духового монастыря, среди них архимандрит Анимпадист Алексеев, который станет потом келейником патриарха Тихона. А сам патриарх Тихон в Москве проживал в Свято-Даниловом монастыре, а в Донском проживал его викарий, епископ Ковенский Елиферий Богоявленский. Вот проживая в Москве, святитель Тихон по воскресным и праздничным дням служил в Даниловом монастыре в основном и в Донском. И когда он служил в Донском монастыре, то к мощам виленских мучеников собирались многие беженцы из Вильны. То есть Донской монастырь стал родным для патриарха Тихона именно в годы Первой мировой войны, именно из-за того, что там располагались близкие и родные для него святыни. Я упомянул Холмскую икону Божьей Матери, а ведь это святыня именно Холмской епархии, Холмской земли, где он начинал свое епископское служение. И вот он, проживая в Москве, уезжает периодически в белорусскую часть своей епархии, где служит еще на незахваченных немцами территориях. И в то же время в Донском монастыре находятся мощи виленских мучеников. И также я хотела упомянуть о том, что когда патриарх Тихон только был поставлен и уже, точнее, взошел на патриарший престол, он через несколько дней уже приехал в Донской монастырь, об этом есть упоминание в монастырском архиве, и посетил Малый собор, где поклонился мощам виленских мучеников. То есть в самом начале своего патриаршего служения он просил у них помощи и заступления. И после этого он в годы своего патриаршества служил в Донском монастыре на память виленских мучеников 27 апреля. И сохранились очень интересные упоминания, как в годы гражданской войны братья искали продовольствие, чтобы устроить праздник патриарха и чтобы накормить патриарха и духовенство праздничным обедом. И как монахи Донского монастыря объезжали соседние села, деревни и искали продукты. Вот такие есть интересные воспоминания. И для нас еще важны мощи виленских мучеников. когда началась кампания по вскрытию святых мощей, это был один из первых процессов по мощам святых. Потому что когда, во-первых, настоятель монастыря, архиепископ Назарий Кириллов по благословению патриарха Тихона провел освидетельствование мощей, упреждая действия советской власти, а затем от мощей стало происходить очень много чудес. И вот одна из нянечек Голицынской больницы, первой городской больницы, которая находится неподалеку от Донского монастыря, Евдокия Волкова, она была свидетельницей нескольких чудес от мощей виленских мучеников. И после этого она добилась аудиенции у патриарха Тихона, чтобы получить частицу мощей на свою родину, в город Гжатск, Смоленской епархии. И патриарх Тихон благословил передать частицу мощей, была написана икона, туда была вложена частица, икону сопровождал иеромонах Виленского Свято-Духового монастыря Досифей Житков, который потом жил в Донском монастыре. И вот икона туда была привезена, и в скором времени от нее исцелился мальчик, который не мог ходить несколько лет. И вот когда началась кампания по вскрытию мощей и был произведен обыск в канцелярии патриарха Тихона, то была обнаружена его переписка с архиереями по поводу святых мощей в разных концах нашей страны. И в частности, узнали о том, что когда власть запретила почитание мощей святых угодников, почитание виленских мучеников все более усиливалось. И как раз это был первый антирелигиозный процесс. Документы по делу виленских мучеников находятся в Центральном государственном архиве Московской области. Что для нас важно, патриарх Тихон проходил по этому процессу в качестве свидетеля, о чем тоже никто не писал. И вот в результате мощи были изъяты и помещены на Петровке в музей. А патриарх Тихон прилагал все усилия, чтобы мощи вернулись. Вильню, сейчас-то город Вильнюс, и они были возвращены, но уже при патриархе Алексии Симанском. Вот, но это вот действительно очень важная страница в биографии патриарха Тихона, и она объясняет, почему патриарх Тихон выбрал именно Донской монастырь. Он его прекрасно знал по своему служению в годы Первой мировой войны и почитал очень виленских мучеников, чьи мощи там находились. А вторая причина, как я считаю, по какой патриарх Тихон выбрал Донской монастырь местом своего проживания, потому что его все-таки ГПУ не вселяло в Донской монастырь. Он сам добровольно после того, как обновленцы весной 1922 года захватили Троицкое подворье, он добровольно уехал и поселился в Донском монастыре. Так вот, вторая причина, я считаю, это особенное почитание Божьей Матери святителем Тихоном, потому что во всех местах своего служения он особенно почитал Пресвятую Богородицу. И если говорить вот о чудотворных иконах, которые связаны с патриархом Тихоном, это, конечно, Холмская икона Божьей Матери, это Толкская в Ярославле, когда он служил, это Виленская икона Божьей Матери в Литве, это, конечно, Владимирская и Донская в Москве, потому что его двукратное избрание на московскую кафедру, как митрополитчу, так и патриаршую, произошло именно перед образом Владимирской иконы Божьей Матери. И, как мы знаем, и день интронизации святителя произошел на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И кончина святителя была на Благовещение. И, конечно, все это свидетельствует об особом покровительстве Божьей Матери, святейшему патриарху Тихону, о его почитании икон, в частности, Донской. Поэтому я считаю, что вторая причина его выбора Донского монастыря как места своего проживания – это почитание Донской иконы Божьей Матери. Это доказывает и тот факт, что когда он был освобожден в июне 1923 года и приехал в монастырь, по свидетельству современников, он первым делом направился в Большой собор, где на коленях пропел тропарь Донской иконе Божьей Матери. И еще интересный момент, связанный с Божьей Матерью. Когда патриарх Тихон уже умер, и была составлена комиссия по подготовке похорон, как раз я об этом нашла документы, об этом ранее никто не писал, и проводились работы по подготовке склепа для святейшего патриарха Тихона. Так вот, для склепа был использован камень от часовни в честь Донской иконы Божьей Матери, недавно разрушенной большевиками в 1924 году. Эта часовня находилась у северных монастырских ворот. Это единственное, что было утрачено из архитектурного ансамбля Донского монастыря. И вот именно этим цокольным камнем и кирпичом был выложен склеп патриарху Тихону. То есть, получается, еще и даже склеп патриарху Тихону был выложен из камня в честь часовни в честь Донской иконы Божьей Матери. И вот интересно, что мы не знаем, где икона Донская, потому что в этой часовне хранилась очень чтимая икона Донской Божьей Матери. Но вот могу предположить, но это только мое предположение, что та икона, которая сейчас Донская, находится в трапезной части Малого Собора, может быть, она была именно из часовни. И хотела привести еще такой факт. Когда обретали мощи патриарха Тихона, Вы знаете, что перед этим в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар, и в пожаре уцелели только 4 иконы. И одна из них была именно Донская, которая стоит в трапезной части. И когда обретали мощи патриарха, если посмотреть видео, так получилось, наверное, конечно, не случайно, но и не специально, что на место его обретения был поставлен именно Донской образ, именно та икона, которая уцелела в пожаре. Поэтому вот в книге я постаралась раскрыть особую связь и Донского монастыря с патриархом Тихоном, и особую любовь патриарха Тихона к Божьей Матери. Потому что везде, где он не служил, будь то холм, будь то Донской монастырь, он очень часто возглавлял молебны с акафистом в честь Донской иконы. И когда его освободили, то он тоже по средам служил молебен с акафистом перед Донской иконой Божьей Матери. Хотела также упомянуть о таком факте, когда патриарх Тихон находился в заточении в Донском монастыре, братья Донского монастыря молились за патриарха Тихона, и как раз было введено еженедельное служение акафиста перед Донской иконой. И также служили в Донском монастыре в период заточения патриарха молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. И вот ровно если проследить жизнь патриарха Тихона в Донском монастыре, то получается, что в этот период братья усиливают молитву, служат Донской иконе, служат молебен, сеночное бдение с акафистом святителя Николаю, и мы знаем, что процесс над патриархом Тихоном так и не состоялся. Исследователи выдвигают разные версии, но бесспорно усиление молитвы в Донском монастыре и молитва Николаю Чудотворцу бесспорно этому помогает.
Мария, а как происходили взаимоотношения между братьями Донского монастыря, настоятелем этой обители и патриархом Тихоном?
Это очень интересный вопрос, который я подробно освещаю в своей книге. В то время, когда патриарх Тихон восходил на патриарший престол, настоятелем Донского монастыря был архиепископ Иннокентий Ястребов, который был им назначен на Полоцкую кафедру. А основной период патриаршества святителя Тихона попадает на настоятельство архиепископа Назария Кириллова. Так вот, патриарх Тихон всячески поддерживал архиепископа Назария. Дело в том, что в голодные годы братья написали письмо в патриаршее управление, где пытался настоятеля лишить части жалования в свою пользу. Так вот, патриарх Тихон заступился за настоятеля и сказал, что третья часть братской кружки принадлежит по праву настоятеля. Что такое была братская кружка? В Донском монастыре существовал особый обычай, по которому все деньги, которые платились за требы, то есть молебные, панихиды, опускались в специальный ящик. И раз в 3 месяца этот ящик высыпался и делился между братьями, в зависимости от усердия каждого. Так вот, третья часть братской кружки принадлежала настоятелю. Но это была достаточно большая сумма, если брать процентное соотношение по сравнению с теми деньгами, которые получала братья. Так вот, братья в 1919 году захотели себе забрать эту часть. И патриарх Тихон это не разрешил. И он поставил на вид братьей то, что архиепископ Назарий себе оставляет не более 5% от вот этой суммы, и все остальное тратит на братью и на монастырь. И что надо лишь благодарить за помощь, а не стараться исхитить больше. Это один момент. А другой момент. Виленские монахи, которые не успели уехать в эвакуацию из Вильны, они постоянно обращались к патриарху Тихону. И патриарх Тихон писал архиепископу Назарию, чтобы он их принял в Донском монастыре. И тогда братия пополнилась виленскими монахами. Я думаю, вы знаете, что в Донском монастыре был такой знаменитый архимандрит Даниил Сарычев, который умер в 2006 году. Так вот, он рассказывал, что он помнит виленских монахов, и говорили они с сильным акцентом. То есть говорили они по-русски, но говорили с сильным акцентом. Но он их прекрасно помнил. И что еще хотела рассказать про взаимоотношения с настоятелями. Следующий настоятель, архимандрит Алексей Палицын, неоднократно подвергался арестам, допросам, и патриарх Тихон о нем ходатайствовал. И в следственном деле архимандрита Алексея есть ходатайство патриарха Тихона о возвращении высланного настоятеля в Москву. Затем, когда патриарх Тихон проживал в Донском монастыре, братья всячески его поддерживала. Она прислуживала на богослужениях, сослужила ему. И в тот момент, когда поминовение патриарха Тихона полным титулом за богослужениями советская власть признала уголовно наказуемым деянием, то в Донском монастыре поминовение патриарха Тихона не прекратили. Вот вы говорили сегодня об архиепископе Федоре Поздеевском и Свято-Даниловом монастыре. Так вот, когда был изданный циркуляр о запрете поминовения патриарха Тихона за богослужением полным титулом, то во многих храмах и монастырях Москвы упоминовение было совсем прекращено. И архиепископ Федор просил, чтобы можно было патриарха Тихона не поминать. Он так пытался спасти Данилов монастырь от закрытия. Патриарх Тихон согласился. А в Донском монастыре патриарха Тихона все равно поминали, но опуская слова московского и всея России, так как сказал сам патриарх Тихон. Более того, братья пишут специальное письмо патриарху Тихону и отправляют к нему депутацию из братьев, где выражают ему слова поддержки. А был такой еще батюшка, архимандрит Владимир Колобовников, который, несмотря на запрет поминать полным титулом, один раз на службе стал все же поминать патриарха Тихона полным титулом. Тогда братья собралась и вынесла ему предписание, что так делать нельзя, потому что он подставляет монастырь под удар. Далее, когда советская власть хотела выселить братью из Донского монастыря, патриарх Тихон заступился за братью. Он пишет письмо в отделение, в 6-е отделение милиции города Москвы Смедовичу Петру Гермогеновичу о том, чтобы братью оставить в монастыре. И он говорит так, что в годы гражданской войны и революции они совершали такое служение, рыли могилы, похоронили очень многих умерших во время эпидемии. И мне помогают при богослужениях, и просил их оставить. И в результате братья Донского монастыря осталось проживать в обители, когда из других монастырей братья уже выселили. И она продержалась в Донском монастыре вплоть до смерти патриарха Тихона. То есть она его всячески поддерживала, он ей также помогал. Еще интересный момент, когда патриарх Тихон обсуждал вопрос о введении нового стиля, он пытался связаться с восточными патриархами для решения этого вопроса. Но ответ для них было очень сложно передать, потому что ОГПУ контролировало каждый шаг патриарха Тихона. И вот ответ по поводу нового стиля от иерусалимского патриарха Дамиана пытались передать через монаха Донского монастыря архидиакона Тихона Фендика. В его конверт письма было вложено письмо для патриарха Тихона. Почему через архидиакона Тихона? Он служил в русской духовной миссии в Иерусалиме. И вот когда передали это письмо, то ГПУ его перехватило, архидиакон Тихон был арестован, и письмо так и не нашло патриарха Тихона, не дошло до адресата. Но в следственном деле архидиакона Тихона сохранилось это письмо. А почему я привожу этот эпизод? Дело в том, что братья Донского монастыря, она одной из первых пострадала, была репрессирована после кончины патриарха Тихона. И именно причиной гонений на братью была их особая близость к патриарху Тихону. И после его смерти они служили могилы, панихиды на его могиле. И когда по Москве поползли слухи об насильственной, возможно, насильственной смерти патриарха Тихона, в слухах этих стали подозревать именно братью Донского монастыря. Но самое главное, что они в этот тяжелый период, когда патриарх Тихон был в заточении, продолжали за него молиться, он не мог совершать богослужения, а рядом в храмах служились службы. Святые тайны ему приносила именно братья Донского монастыря. И вот я постаралась подробно рассказать в книге о всех монахах Донского монастыря, которые знали патриарха Тихона и его поддерживали. И, конечно, для Донского монастыря это тоже очень дорого, что его священнослужители, монахи всячески поддерживали святителя в столь сложный для него период.
Мария, а вот эти фотографии, которые вы используете в своем таком большом томе, они уже были где-то опубликованы или здесь разные и архивные, и те, которые новые, и которыми уже кто-то пользовался?
Фотографии я собирала на протяжении нескольких лет, потому что, несмотря на обилие фотоматериала в интернете, они или очень плохого качества не годятся до публикации, или вообще отсутствуют. Собирала я как опубликованные, так и не опубликованные. Документы приведены, фотодокументы по Центральному государственному архиву города Москвы, бывшему ЦИАМу. Также использованы фотографии из Центрального и региональных архивов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. 20-е годы проиллюстрированы уникальными фотографиями Донского монастыря, которые хранятся в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Очень две хорошие фотографии удалось обнаружить в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. Они находятся, относятся к Виленскому периоду. Также фотографиями помог издательский совет Русской Православной Церкви, Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии, православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет прислал несколько фотографий, а также небольшое количество фотографий из частных семейных архивов, например, из архива протоиерея Сергия Правдолюбова. В книге я привожу не только опубликованные воспоминания современников, но и те воспоминания современников о патриархе Тихоне, которые удалось собрать. Так, в 1924 году патриарха Сергия посетил дед протоиерея Сергия Правдолюбова и прадед, священномученик Анатолий и священный исповедник Сергий Правдолюбовы. И он им подписал фотографию с дарственной надписью. И в книге я привожу эту фотографию, рассказываю историю их посещения патриарха Тихона. И что интересно, вот патриарх Тихон им написал на фотографии протоиереям отцам Анатолию Сергию Правдолюбовым. И вот с тех пор в священнической семье Правдолюбовых повелся такой обычай, что старшего сына называют Анатолием или Сергием в память именно вот этой надписи. И так благословение патриарха Тихона передается благочестивым потомкам. Он же написал протоиереям Анатолию и Сергию. И так у них кто-то в семье Анатолий, кто-то Сергий. И так они считают, что благословение патриарха Тихона сохраняется. Очень хорошую фотографию дал Сергей Владимирович Губкин. Он внук брата основателя советской нефтяной промышленности Губкина. И вот его прадед был старостой храма Адриана и Натальи в Лосино-Островском, бывшем Бабушкине. И вот он посещал патриаршее богослужение, и тоже у него хранится в семье фотография патриарха Тихона. То есть вот какие-то такие отдельные фотографии были взяты из семейных частных архивов. И также год почти я переписывалась с кафедральным Нью-Йоркским собором, Свято-Николаевским, американским, и они тоже прислали ряд фотографий, иллюстративных материалов. То есть это была достаточно большая работа по сбору иллюстративного материала. В книге приводится более 500 фотографий черно-белых. Самые качественные фотографии помещены на цветных вкладках. Это еще 88 страниц. То есть книга очень богато иллюстрирована. И, конечно, эти фотографии заслуживают внимания. Они очень хорошего качества и были отретушированы, отредактированы и помещены в издании.
Как вам кажется, вот для кого прежде всего такая книжка? Не только для любителей, наверное, истории, старины и нашей отечественной святости. Ее ведь, наверное, можно использовать и в качестве учебного пособия.
Может быть, можно и в качестве учебного пособия, но я ее писала прежде всего для прихожан, для русских православных христиан, которые интересуются жизнью патриарха Тихона и которые хотят больше о нем узнать. А та книга, конечно, носит научно-популярный характер. На каждый источник документа имеются сноски, есть библиографическое описание. Подробная очень историография приводится в начале, на 30 страниц описывается, какие есть издания, книги. Анализируются все источники, анализируются все документы из архивов, которые я использовал. То есть источниковедение, историография сделаны на научном уровне, представляют их описание, занимает около 30 страниц в книге. Поэтому в любом случае человек, который заинтересуется каким-то вопросом, он может посмотреть и обратиться к первоисточнику, к этому документу или к этой книге, на которую приводится ссылка.
Она уже широко в продаже, да? Можно приобрести в православных магазинах?
Да, книга продается в Донском монастыре. Также она, я видела на днях, что поступила в магазин Сретение и в Троице Сергиевой Лавре, по-моему, тоже в магазине. «Подарок из Лавры» называется магазин, это, наверное, их магазин. Тоже она там продается. У них есть интернет-магазин, а в Донском можно прийти в Донской монастырь, приложиться к мощам патриарха Тихона и приобрести эту книгу. Также в Донском монастыре я уже месяц читаю лекции, посвященные патриарху Тихону. С 1 марта уже прошло 4 лекции. Следующая лекция состоится в Светлую Субботу, 26 апреля. Она будет посвящена завершающему этапу, последним годам жизни патриарха Тихона, почитанию патриарха Тихона после упокоения, обретению его мощей, потому что в книге последняя, 5 глава, посвящена так малоисследованной теме, как именно почитание патриарха Тихона после его упокоения. И мне также удалось собрать воспоминания о чудесах от мощей патриарха Тихона. Этой темы, к сожалению, никто не касался. Дело в том, что когда обрели мощи патриарха Тихона, то происходило от них очень много чудес. Тогда в Донском монастыре было всего три иеромонаха. Это да и священно-монаха, это архимандрит Агафодор, наместник Донского монастыря, это иеромонах Тихон Шевкунов, будущий митрополит, который первый был пострижен в Донском монастыре, и иеромонах Даниил Сарычев. И вот отец Агафодор и отец Тихон, они посменно служили братские молебны у мощей патриарха Тихона, а отец Даниил служил водосвятные молебны. Его к нему приходило очень много людей, которые свидетельствовали о чудесах, о благодатной помощи, полученной от патриарха Тихона. Сам же он раздавал освященное масло и от мощей патриарха и благословлял его использовать с молитвой. И вот чудес было столько, что в один момент началась их запись. И вот по свидетельству иеромонаха Авраама Павлова, за 2 года было в тетрадке записано более 200 исцелений, чудес. Я об этом услышала уже на завершающем этапе написания книги, когда она уже была практически в печати. 9 октября 2024 года, но, несмотря на все усилия, тетрадку эту обнаружить не удалось, потому что все о ней слышали, но никто ее не видел. Но я опросила братью, старейших сотрудников, и записала все, что можно было записать по их воспоминаниям, потому что некоторые чудеса были настолько яркими, что они прямо врезались в память священнослужителей, в частности, вот отец игумен сейчас уже Никита Вихляев рассказывает о том, как исцелился мальчик, у которого была неисцельная болезнь рак мозга. И мать его, уже практически умирающего, принесла к мощам патриарха Тихона, он приложился, и когда поехали они на следующее обследование, болезнь не обнаружили. Вот, то есть очень много было исцелений по свидетельству и сотрудников, и братьев, именно онкологических больных, но были и другие случаи, когда люди, например, помирились, посетив гробницу патриарха Тихона и приложившись его к мощам. Также в книге приведены свидетельства врача Людмилы Ивановны Ярцевой. Она была неврологом Кремлевской больницы и ходила в Донской монастырь, была участницей обретения мощей патриарха Тихона. И она перед смертью, к сожалению, она приставилась от ковида в 2021 году, записала, какие исцеления она видела от мощей патриарха Тихона, потому что у нее было в кабинете масло, освященное на мощах, и она иногда помазывала больные места своим пациентам. И сама зафиксировала, как врач, несколько свершившихся исцелений. То есть вот такая информация, как чудеса, тоже приводится в книге. И хотелось бы, конечно, чтобы православные христиане чаще посещали Донской монастырь, прикладывались к мощам, потому что действительно патриарх Тихон еще и чудотворец, великий чудотворец, и всем помогает, кто к нему обращается.
Мария Вячеславовна Артюшенко была сегодня в нашей студии, автор книги, посвященной патриарху Тихону Белавину Московскому и всей России. Книга издана в издательстве Донского монастыря в 2024 году. Мы всем очень рекомендуем этот прекрасно оформленный, прекрасно изданный и очень полный информативно том. И я благодарю вас, Мария Вячеславовна, за подробный рассказ и об истории написания книги, о ее содержании, и о той эпохе, которая для многих сегодня уходит все как-то в лету, но это совсем недавняя история церкви, и мы должны, конечно же, ее помнить. С вашего позволения, в конце нашей беседы и к столетию святителя Тихона я бы привел кандак «Глаз второй», которым Святая Церковь почитает память великого святителя и ангела нашей церкви. «Тихостью нрава украшен, кротость и милосердие кающимся являя, во исповедание православной веры и любви ко Господу тверд и непреклонен прибыл еси, святителю Христу в Тихоне. Молися о нас, да не разлучимся от любви Божия, я же о Христе и Иисусе, Господе нашем». Большое спасибо вам.
Вы слушали передачу из цикла «Жребием Божиим избранный» к столетию со дня кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.